Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Как человек приходит к Богу? У каждого этот путь свой. Иные ищут доказательства существования Господа в области разума, другие обретают его в своем сердце, надеясь на чувства. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мы с вами вновь отправляемся на Кавказ, туда, где в предгорьях Кавказского хребта возносят свои молитвы насельницы Свято-Георгиевского женского монастыря. Я приехала в обитель в воскресный осенний день. Гора Дубровка, расположенная рядом с городом Ессентуки, была ярко освещена солнцем, добрым и ласковым в эту пору. Отовсюду съезжались прихожане и паломники, а в храме, посвященном покровителю монастыря, святому великомученику Георгию Победоносцу, уже собрался народ Божий. Были здесь и монахини, и миряне. На клиросе пели воспитанницы детского приюта пансиона «София». Детские голоса, их проникновенное пение размягчали сердце, душа раскрывалась от искренних чувств, вдохновленных детской молитвой. Повсюду в храме стояло много мамочек с маленькими детьми. Вот заезжие туристы внимательно рассматривали иконы. Постоянные прихожане со знанием подходили ко множеству мощевиков, расположенных у алтаря. Было чему удивиться. Новый храм, расписанный, как это часто встретишь на Кавказе, сочными, богатыми красками на синем фоне, поражал яркими образами святых. После службы мне посчастливилось пообщаться с прихожанами монастыря. Я попросила Ольгу Ивановну Финикову, в прошлом прихожанку храма святителя Николая Чудотворца на Моросейке в Москве, как художника-реставратора, описать для людей, которые вместе с нами постараются посетить этот храм мысленно, чем характеризуются росписи Георгиевского храма.
Общая компоновка нравится. Мне нравится, как здесь, как говорится, изображением удобно. Иногда в какой-нибудь храм заходишь и видишь, что святым тесно. Вот просто тесно закомпоновали. Или наоборот, они плавают как-то так, без привязки. Здесь все сделано сознанием предмета, за который человек брался. То есть очень все. И в куполе Спас он замечательно смотрится. Когда мне сделали лисам и поднялись кверху, то видишь, насколько художник, когда близко смотришь, там как бы, ну, неправильные формы. Но когда ты спускаешься вниз и стоишь, подняв голову, там все идеально кажется. Вот настолько вот замечательный иконописец.
Как это часто бывает в церкви, каждого человека поначалу привлекает что-то свое. Тот или иной святой, его икона или роспись на стенах как бы приглашает себя для молитвы. Все мы когда-то начинали свой духовный путь неторопливо, внимательно вглядываясь, как устроен тот или иной храм, какой образ становится наиболее близким. Мне запомнилось в рассказе насельницы обители, послушницы Ольги Рыбалкиной, что ее ко Господу привлекла икона Спасителя. Как будто сам Господь протянул руку и позвал ее в это неведомое восхождение.
Как вот у вас удивительное создается, получается, тут новая школа кавказская, живописи, иконописи. Потрясающий яркий храм. Вот как рассказать о том людям, которые не видели вашего храма? Вот в каком он стиле расписан? Какие сюжеты вам там больше нравятся?
Мне очень нравится икона Пантократора Господа. Вот, она связана с моим приходом в монастырь, поэтому она мне очень дорога. Вот, ну а так, наверное, мне там все нравится.
А как она связана с вашим приходом в монастырь? Поделитесь?
Ну, я увидела ее в интернете, она мне очень понравилась. Я ее заскриншотила, если можно так сказать, на современном языке. Вот. И рядом с ней постоянно находилась, рядом клала ее на подушку и с ней спала. Свои заморочки, ну, в общем, ну, вот так. Ну, она мне просто очень полюбилась. Я пришла сюда в монастырь, и, получается, она здесь в храме была, трапезная у нас. И на клиросе, где я пишу иконы, тоже икона Пантократора. И у нее мысль пришла, что здесь мой монастырь.
Сколько людей ходит в храм, столько можно услышать истории о том, как человек стал верующим. Особенный интерес у мирян, по словам насельниц-насельников российских монастырей, вызывает вопрос о том, что побудило их оставить мир и прийти в обитель. В Свято-Георгиевском монастыре много молодых послушниц. И это само по себе вызывает и уважение, и восхищение. Как совсем еще юная душа отважилась на такой подвиг? Ведь даже неискушенный в церковной жизни человек осознает, что путь этот связан с большими трудностями.
Вы жительница какого города были?
Прохладненько, Бредино-Балапарская республика.
Там был храм?
Храм, да, Покрова Божьей Матери. Там всего два храма. Крестили в Никольском, но я пришла в храм 16 лет и пошла в Покровский.
Ну а вот почему пришла в храм 16 лет? Что вас привело в храм?
Это тоже интересная история. Я увлекалась исламом, мне нравились хиджабы. И я полюбила мальчика, он был мусульманином. И мне понравился он по своему поведению, потому что он был не похож на других, он другим помогал. А на фоне всеобщего себялюбия это было, ну как бы для меня, меня это зацепило. И потом встал вопрос, либо мне принимать ислам, но я была христианкой, я понимала, что я христианка. Вот, и я помолилась, чтобы Господь мне открыл, где истинный Бог. И мне даже уже стало важно не то, чтобы вышла замуж, поэтому я приняла ислам. Я поняла, что если Господь мой творец, Он меня не оставит, даже если у меня не получится с этим мальчиком ничего. Он же мой творец, Господь, Он меня не оставит, даже если я ислам приму, выучу арабский, там, буду читать Коран. И на следующий день меня совершенно развернуло, мне захотелось идти в храм, и я знала, что есть причастие. Узнала, как причащаться, но мне на этот день сказали, это было воскресенье, говорит, если ты сейчас пойдешь, то не завтракай. Но я так и причащалась очень долго, каждое воскресенье, просто не завтракай. Потом мне сказали, как готовиться к причастию. Я думаю, Господи, как ты меня терпела столько, я причащалась, даже не читала правила к причастию. Ну вот так. И пришла в храм. Ну и все. Потом уже Господь мне показал, что истина в православии. Именно не просто словами, я это ощутила всем своим существом. Наверное, поэтому я пришла в монастырь. Если бы не было той первой благодати, наверное, я бы никогда бы такой шаг не сделала. Потому что в юном возрасте таком выбрать монастырь, ну это, наверное, нужно иметь причину особую.
Наверное, выбор вероисповедания для жителей Северного Кавказа не так прост, как для населения средней полосы России. И то, что юноша или девушка становятся православными, во многом зависит от семьи, в которой они родились, и от серьезного отношения к этому выбору. Настоятельница Свято-Георгиевского женского монастыря игуменья Варвара Шурыгина была назначена в обитель на Кавказе из монастыря, расположенного в городе Малоярославец Калужской области. Это Свято-Никольский Черноостровский монастырь, открытый еще в 1991 году, откуда по всей России можно встретить матушек игуменей в Саратове, Хабаровске, Кемерово и Кирове. Матушка Варвара рассказала, что после революции в советских республиках Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии было немало казачьих станиц, где преимущественно проживало православное население. И сейчас повсюду на кавказских минеральных водах можно встретить православные храмы, построенные казаками.
Как бы мы на окраине страны, да, здесь очень много мусульманских республик. С одной стороны у нас Карачаево-Черкесия, с другой стороны Кабардино-Балкария, дальше Осетия, слава богу, христианская, потом Чечено-Ингушетия, Дагестан. Ну, тут у нас разноплановость такая большая. Знаете, интересно было, народ идет совершенно разный. Очень много армян. Армяне есть, крещенные в наших церквях. В каждом городе кавказских минеральных вод есть своя армянская церковь. Интересно тоже. Идут разный народ в храм. Мы спрашиваем нашего батюшки духовника отца Гермогена. Батюшка, как же быть-то? Они все идут, они все записочки подают. Имена такие вообще даже не знаем, какой-то национальности принадлежит. А он нам рассказывает, вы знаете, вот в советское время, когда я служил в Баку, тогда в Баку все как-то тут консолидировались православные. Там можно было так свободно. Все шли в храм. И независимо от того, кто ты, какой ты веры, если человек просит молитву, надо с ним молиться. Ну, понятное дело, что в алтарь ты не подашь записочку, допустим, за мусульманина или там другой веры. Ну, на псалтире помолитесь или... Я, говорит, даже так вот, почитаю с ним молитву, постою у алтаря. Человеку хорошо, да, ему свечечку, он свечечку поставит, он спокойно пойдет. А когда обращаются с вопросами с какими-то или с проблемами, с болью с какой-то, конечно, общаемся, разговариваем, утешаем, наставляем как можем. Ну, часто батюшку, как, конечно, просим, чтобы батюшка, если действительно там какой-то серьезный вопрос. И, слава богу, мы на Кавказских минеральных водах. Здесь все-таки регион такой вот туристический не назвать, но отдыхающий, да, и много русского православного населения. Ведь население Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии в советское время были станицы, все практически были казачьи, как правило. И много было браков совместных. И сейчас приходят дети, их взрослые, и говорят, а как нам быть? Мама русская, папа, там, допустим, кабардинец или карачаевец или черкес. Вот у нас пришла наша послушница Руфина, которая у нас сейчас здесь. Вся ее семья православие приняла. Она из-под черкеска. Черкесы вообще, говорят, они были православные. Главными до монголо-татар.
Мы рассказывали в одной из наших программ о Свято-Троицком Серафимовском женском монастыре, расположенном в Кабардино-Балкарии. Как любовь русской женщины и кабардинца Екатерина Алексеевна Хомякова и Астемира Шириева принесла столько замечательных плодов. Каждое сердце раскрывается во имя любви и вдохновляет нас на действие, созидание, Так и Свято-Георгиевский женский монастырь на этом месте был создан благодаря удивительной истории. Он был основан совсем недавно, в 1998 году. По благословению митрополита Ставропольского Владикавказского Гедеона Докукина на горе Дубровка, напротив города Ессентуки, был построен храм в честь святого великомученика Георгия Победоносца, прекрасная скульптура которого встречает всех гостей и паломников монастыря. А затем следующий правящий архиерей Ставропольской митрополии, митрополит Феофан Ашурков, благословил здесь создание женской обители с детским приютом. Но главное, что и строителями храма, и устроителями монастыря стали сами жители этого места – братья Павел Владимирович Мозинитор и Константин Максимович Асланов, по национальности греки. Они заложили здесь оплот православной веры в таком масштабе, в таком величии и красоте, что теперь со всех сторон России сюда приезжают тысячи людей, потому что это один из ярчайших уголков Кавказских минеральных вод.
На этом месте эту гору иногда называют Дубровкой. Здесь было такое предприятие, Дубровка называлась. И вот там дальше лес, там дубов очень много. На этом месте никогда не было ни часовен, ни монастырей, ни храмов. То есть была лысая гора такая. И в 1998 году два брата грека решили построить вот здесь храм. Местные жители у нас здесь вот на территории Кавказских минеральных вод, да вообще Ставропольского края, очень плотно населена понтийскими греками. И вот Павел Владимирович, Константин Максимович, идея Павла Владимировича, он пришел к Константину Максимовичу, он живет вот с той стороны горы. Вот прямо с той стороны горы у него там дом, одинокий такой дом стоит. И спрашивает у него, вот я хочу храм построить в честь апостола Павла, не знаешь где? А Константин отвечает ему, я вот все на эту гору смотрю, из его окон как вот эта гора. И в эту ночь жене Константина Нине снится сон о том, что по горе скачет святой великомученик Георгий на коне, кропит гору святой водой, обращаясь к ней, говорит: Нина, передай Косте и Паше, чтобы строили храм не в честь апостола Павла, а в честь меня, святого великомученика победоносца Георгия. Брызнул в нее святой водой, а это была большая засуха в августе месяце. Она от брызг проснулась, встала, открыла окна, в нее вьявь посыпалась как бы брызг. Очень много предсказал, очень много предзнаменований таких, как бы. Было такое якобы явление, вот такое. Да, она им рассказала об этом. И стали они строить храм по благословению тогда уже ныне сейчас почившего митрополита Гедеона в честь Георгия Победоносца. Но когда в 2003 году на кафедру был поставлен владыка Феофан, приехав на это место, был только остов храма, как бы заложен. Гора была, вот верхушка снесена, естественно. Посмотрел он на это и сказал, что для приходского храма далековато, а для монастыря в самый раз. Давайте будем строить женский монастырь с приютом для девочек. Это был 2003 год. Его назначили в январе, и уже летом был заложен вот этот корпус. И нас сюда из Малорославецкого Свято-Никольского Черноостровского монастыря в 2006 году, в феврале месяце, нас сюда привез владыка Феофан. Благословил нам приехать. Три монахини. Мы сюда приехали.
Я спросила матушку Варвару, как начиналась монастырская жизнь на этом месте. Ведь это, наверное, невероятно трудно создавать обитель с нуля.
Начинали с молитвы. И с трудов, с молитвы, конечно, начали читать правила. Храм не был готов к богослужениям, и 3 года у нас не было здесь богослужений в храме. И мы все равно каждый день мы вычитывали полностью все правила в храме. Когда не было возможности, когда еще жили вот не на территории монастыря, а вычитывали там, где жили. Поэтому, конечно, с молитвы правила вычитывали, ну и что могли, то делали. Когда еще жили в Кисловодске, каждый день приезжали сюда. Нас привозили наши братья-греки, как мы их называем. Мы делали уборку в храме, потому что шло строительство, как бы, да, и штукатурка была, ну, всякое было. Ну, как могли, все убирали потихоньку, что могли, молились. Каждое воскресенье служился молебен в храме, с батюшкой. Водосвятый народ собирался потихонечку. Я вот тоже помню, когда уже мы в вагончике здесь жили, вагончик там на территории храма стоял. Ну, служб-то нет, к нам никто не приходил, практически никто, ну, кроме рабочих, которые трудились. И помню, как-то вот очень рано утром нам постучался кто-то в вагончик, говорит, вам вот нужны пожертвования, и принесли нам баночку там, закруточки, вот это первое такое. Я же даже прослезилась, помню тогда, думаю, ну надо же, к нам народ пришел. Удивительно так. А вообще, самые первые месяцы, можно так сказать, мы приехали в начале февраля, и в апреле уже монастырь открыли официально. Вот владыка Феофан, он такой быстрый был. Он привез девочек к нам с училища, молоденьких, и нас сразу стало человек 8. И он нас открыл. Ну, девочки потом не удержались, но все равно другие пришли.
Сейчас, когда паломники приезжают в Свято-Георгиевский монастырь в таком множестве, что, по словам матушки, даже архиереям на праздничное богослужение невозможно беспрепятственно подняться на гору, вереница машин создает огромную пробку, мы не задумываемся о том, как на этом месте, где создан райский уголок, благоухают цветы, шумят в ветреную погоду пышные хвойники, высятся храмы и монастырские постройки, не было абсолютно ничего. Но то, что благословлено Господом, привлекает к участию очень многих людей. И монастырь Святого Георгия – это результат веры. Веры крепкой, действенной, любящей. Как прежде, люди в наши дни посвящают Господу все самое лучшее. Мне запомнился рассказ матушки о том, как проходят в обители дни празднования памяти великомученика Георгия Победоносца. 16 ноября, день обновления храма великомученика в Лидде, праздник, когда был освящен Георгиевский храм, день колесования Святого Георгия 23 ноября и день его кончины, который наиболее почитается в средней полосе России, 6 мая.
Храм этот закладывался 16 ноября. Это день обновления храма Георгия Победоносца в городе Лидде на Святой Земле. У греков он почитается очень, этот праздник, поэтому они закладывали. А колесование 23-го. Через неделю. У нас неделя там получается. С 16 по 23 Георгиевская неделя такая. Холодно бывает, но все равно празднуем очень. Так вот, и 6 мая мы увидели, какое здесь празднество происходит. Мы даже представить себе не могли. Очень много собралось народу. Знаете, они вот как демонстрация. Идут и идут. И еще у нас такая традиция здесь у греков. Они баранов приводят и водят вокруг храма. Три раза надо обвести барана вокруг храма. Потом мушка надрезают, и тут крестиков делают кровью. Ну, вот такая у них, видимо, с библейских еще времен сохранилась традиция. И вот так они делают. Кто не может баран, тот петуха приносит. Ну, там кто кого. А потом его отдают. Или нам на пожертвование, или сами варят шулюм и кормят всех. Вот так вот празднуют, веселятся. Но сейчас у нас уже немножечко мы так это... Их тоже пытаемся учить. Ну, с одной стороны учить, с другой стороны мы их от этих традиций не отговариваем. Но как как-то храмов здесь, слава Богу, вот в Ессентуках и в окрестностях Ессентуков очень много православных храмов, и в основном они построены греками. И поэтому у них есть где поводить баранов и где попраздновать весело, чтобы не нарушать монастырский, скажем так, устав.
Монастырь великомученика Георгия Победоносца на Северном Кавказе очень радостный. Не только потому, что при монастыре был создан детский приют-пансион «София», который отпраздновал уже свое десятилетие. Расположенный на горе, он как будто призывает людей оставить за стенами обители свои переживания и посмотреть на них с высоты, мудро и мирно. Да и ангельский чин, которому призваны монахини, вдохновляет сестер на особое расположение своей души. Все, с кем мне посчастливилось пообщаться в монастыре, удивили меня своей легкостью характера, певучестью голоса. И это при огромном числе послушаний, попечений, а в Георгиевском монастыре их множество. Послушница Ирина Амбрилева поделилась тем, что одними из самых тяжелых являются в обители труды на коровнике. Но, если честно, какие же замечательные это производит плоды. Нигде мне не доводилось попробовать такой вкусный сыр, и все это результаты делания с молитвой на монастырской сыроварне.
Молочное хозяйство очень большое, молока очень много, примерно где-то около 300 литров. И все это переработать не так просто. Делаем и творог, сметану, белые сыры и меретинские, и адыгейские, желтый сыр качет варим. Самое главное, наверное, все делать с молитвой и по благословению. Уже имеется такой небольшой опыт, что если не слушаешься, если не молишься, то сыр не получится. Мы это уже проходили на практике 150 раз. Было печально, обидно, но... так оно есть.
А как же так молиться все время, когда делаешь сыр, когда доешь молоко? Как вот себя так приучать?
Ну, тоже ничего сложного. То есть просто вслух мы говорим молитву. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. И работаешь, и постоянно говоришь автоматически. Потом ум привыкает к этому. Есть потребность в этом. И когда ты сидишь просто молча, о чем ты думаешь своем, ты понимаешь, чего-то не хватает. Стараемся, приучаем себя. Ну, это тяжело, не так просто. Особенно молодым, у которых мысли где только не витают. Сестер у нас немного, всего 25-28. Но послушаний очень много, и сестер правда не хватает. Мы выручаем друг друга как можем. Просто там позвоню, прибегай, помоги на сыроварне, сыр надо откидывать. Она бежит с кухни, келлер бежит помогать молочнице. Ну так поддерживаем друг друга, но тяжеловато. Хотелось бы, чтобы побольше приходило молодых.
Насколько жизнь в обители напоминает по-настоящему семейный уклад? Жить обособленно, равнодушно, себелюбиво здесь просто не получится. И, конечно, все складывается в единое целое благодаря игумене монастыря. Послушница Ирина очень тепло говорила о матушке Варваре. Я спросила Ирину, за что она любит свой монастырь.
Очень интересный вопрос, даже очень сложный. За то, что он есть, за то, что в нем чувствуется Бог, за то, что здесь такая замечательная матушка игумения Варвара. Это просто потрясающий человек. Идеал, наверное, каждого человека. Она имеет такую любовь, имеет такую веру. Мы стараемся все подражать ей. Очень удивительный человек, чудесный. Слава Богу, что Господь нам дал такую матушку.
Для чего Господь создал на земле монастыри? Что ждут от посещения их современные паломники? Становится ли для нас путь людей, которые оставили мир, примером покаяния, Или мы ищем в обителях прежде всего облегчение скорбей, изменение обстоятельств нашей жизни, радости, утешения? Откуда рождается эта радость? Мне посчастливилось побывать в Георгиевском монастыре в иконописной мастерской, где со своими работами меня познакомила послушница Ольга Рыбалкина, которая до прихода в монастырь даже не рисовала.
Слушайте, ну это же потрясающе. Это ваша работа?
Да. Но под руководством от Людмилы, я сама.
Человек, который 5 лет назад пришел в монастырь, не писал даже картинки.
Я любила в детстве разукрашивать это все на моем опыте.
Уже сейчас пишет иконы. Такие красивые, духотворенные. Первый раз вижу такую Ксению, юную и счастливую. Как будто она рядом с вами тут молится. Какая красивая икона. Правда, замечательная икона. И Матронушка тоже такая нежная. Как-то вам удается передать теплоту. Это очень важно. Спасибо.
Я спросила послушницу Ольгу, а чему могут нас научить монашеские обители? К чему помогает приблизиться опыт монахов и монахинь?
Это не ангельское, может быть, еще состояние. Но вы призваны как-то немножечко нас научить молитве, вере. Вот как вы считаете, чему сейчас могут монастыри научить нас, вот приходящих к вам прихожан, паломников?
Знаете, я раньше все упование, можно так сказать, возлагала на свои слова. Пыталась учить там ближних особенно, знаете, вот это неофитство, вот эта ревность первая проявлялась и на других, то есть я заставляла маму там в храм ходить и правила вычитывать, всякое такое. А потом я поняла, ну ведь меня никто так не заставлял. Это было прикосновение Божие. И вот так вот, чтобы научить чего-то, мне легче помолиться за человека, чтобы Господь сам его призвал. Потому что насильно это может только отвратить от Бога. И в этом плане я стала осторожнее с людьми. Раньше я очень была открыта в этом плане, пыталась каждую паломницу объяснить, как это красиво, монашество, оставайся. А потом я поняла, что если Господь призывает, значит, это ее путь. Вдруг это не ее путь. И стала осторожнее просто в этом плане.
Когда мы заходим в ворота монастыря, мы понимаем, что здесь все происходит по строго определенному укладу, порядку. Все подчинено особым правилам, главное из которых – послушание.
Но самое главное в монастыре – послушание. Если ты послушание не будешь выполнять, не только физическое, в плане «пошел и сделал работу свою», а духовное. Главное – слушаться матушку, игуменью, как Богородицу. Тогда ты не сойдешь с пути. У меня есть опыт и непослушания, и послушания. Я могу на себе сказать, что если не слушаешься, идешь по-своему, ну, ты заблудишься. В конечном итоге ты просто уйдешь из монастыря, потому что ты отходишь от Бога. Отходишь от Богородицы, а куда ты пойдешь? Конечно, налево. Это для меня самое главное в монастыре. Остальное все приложится, наверное. А матушка плохому не научит.
Матушка игуменья Варвара, рассказывая о послушаниях, которые есть в Георгиевской обители, на коровнике и птичнике, на огороде и на пасеке, в сыроварне, в иконописной мастерской, в детском приюте, отмечает, что в монастырь приезжает множество туристов и паломников. Мне было удивительно, когда я зашла в храм намного позже службы, увидеть там почти столько же людей, как на богослужении. Люди ставили свечи, долго стояли перед прекрасными иконами, среди которых мне запомнился образ Федоровской иконы Божией Матери. И одной из важных забот для сестер в обители является прием паломников. И постепенно я стала понимать, что в наши дни люди, приезжая в монастыри, ждут не только помощи в решении каких-то проблем, но оказавшись в этой атмосфере тишины и молитвы. Каждый человек получает от Бога какой-то невидимый подарок. И даже если во многом наше посещение монастырей отличается слишком практичным отношением, желанием извлечь из этого места какую-то пользу, так уж устроено сознание современного человека – в главном он обязательно, может быть, не сразу, но обретет в своей жизни что-то очень нужное. Как будто монастырь – это дверь в какой-то неизведанный мир, где раскрываются сердца. И ключ от этой двери – молитва. Мне запомнилось в общении с сестрами монастыря разговор с монахиней Ниной Ткабладзе. Много лет назад она уехала из родного дома, и ее родители очень долго не могли понять поступок дочери и скорбели. Пребывая в монастыре в Тверской области, она не могла часто видеться с родными, но, приехав на Кавказ, обрела в Георгиевском монастыре мир в единении с мамой и папой, в их благословении на монашество.
Наверное, вот в этом монастыре, когда я уже сюда приехала, случилось самое важное в моей жизни. Я же здесь местная. И когда я сюда ехала, сначала я же домой приехала, а потом сюда, и родители мои сказали: «Ну, мы тебя благословляем в монастыре, но только здесь рядом, недалеко». И вот я сюда приехала, стала тут жить. Прошло время, конечно, уже я послушница, уже иноческий постриг приняла. И вот приехали мои родители тоже меня проведать сюда. И я обрадовалась, взяла икону, которая называется «Призрено смирение Матери Божией», подошла к своим родителям и говорю: «Благословите меня, пожалуйста, иконой на монашество». Мама первая благословила, я ей поцеловала руки. Папа взял тоже эту икону в руки, тоже меня благословил, и я ему поцеловала руки тогда. Вот это вот самый дорогой момент моей жизни. И с того момента они пошли, приблизились к Богу. Мама уже причащается, папа у меня уже отошел ко Господу в 21-м году, тоже причащался. Ну, конечно, уже и иконы, и уголочек, они дома сами, мама с моей сестрой, с родными, потихонечку читают молитвы. Ну, конечно, к сожалению, еще в храм не пришли, но идут потихоньку. И святыни почитают, и службы смотрят по телефону, там как-то смотрят, и молитвы читают, крестятся, свечки ставят. Получается, идут в храм. Вот этот момент для меня самый дорогой и самый важный в моей жизни. Это случилось вот в этом монастыре.
Какая же это непростая дорога к Богу. Но каждый из нас обязательно вступает на этот путь. Когда-то робко, как малыш, еле передвигая ножками. Затем бежит, как школьник, проказничая, веселясь. Затем с усилием, иногда преодолением. Но он идет. И на этом пути, восходя все на более и более высокие вершины, поднимаются впереди нас монахи и монахини. Этот путь для них несравненно трудный, тернистый. Но освобождая, благоустраивая, облегчая эту дорогу для нас, они ждут нас на этих вершинах, чтобы вместе порадоваться и помолиться. Из молитвы на высоте птичьего полета и чище, и окрыленнее, и звучит от самого сердца. Мне запомнилось, как в Георгиевском монастыре пели на литургии дети. И эта духовная песня, я уверена, расскажет сильнее любых слов о том, к чему нам помогают приблизиться монашеские обители. К покаянию. К этому самому главному деланию человека на его пути к Богу.
Места и люди. Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Посещение кавказских минеральных вод для человека преимущественно связано с праздником и отдыхом. Мы любуемся горными пейзажами, занимаемся своим здоровьем, вдохновляемся на творчество, заряжаемся энергией, набираемся сил. А получается ли у нас за всей этой курортной суетой увидеть на Кавказе главное? То, что он дарит нам в этих мощных вершинах, ослепительном белоснежном покрове, изумрудной зелени, в чистой журчащей воде. Успеваем ли мы ко всему этому по-настоящему прикоснуться? Ведь Северный Кавказ со своей многолетней историей хранит множество тайн и загадок. Но и в наши дни здесь рождается что-то, что в будущем, сквозь столетия, будет характеризовать век 21-й. Не думаю, с это время наши потомки будут ценить не за войны и катаклизмы, не умение обрести мир и согласие, а за новый век в созидании церковной жизни, по крайней мере, для России. По всему Кавказу строятся сейчас такие храмы, которых еще не видывала Русская Православная Церковь. На горе Дубровка, близ города Ессентуки, строится Вознесенский собор. И совершенно понятно, что это будет что-то грандиозное. Вторая Айя София, или храм Воскресения Христова в Иерусалиме. Возникают именно такие аналогии по масштабу и величию замыслов. И уже сейчас на эту гору со всех сторон стекаются тысячи паломников. Даже страшно, как два десятка хрупких монахинь, облеченных, правда, в духовные латы, справятся с этим наплывом туристов. Но справляются. У них есть много помощников. В обители с каждым годом все больше постоянных прихожан. Люди едут и едут отовсюду. Мне посчастливилось в этот день побеседовать со многими мамами и папами, которые видят будущее своих детей рядом с этими храмами. Свято-Георгиевский женский монастырь расположен в таком живописном месте, на пути к вершинам Эльбруса, что не заехать в него невозможно. Но наша программа стремится превратить религиозных туристов в паломников и прихожан, потому что посещение обители дарует нам самое главное – любовь Божию. Ей здесь не мешают ни перекрестки со светофорами, ни подземные переходы. Хочешь – иди, поднимайся на вершину духа с опытными инструкторами и проводниками. Они здесь многому научились. Я спросила Андрея Анатольевича Бескарабайнова, как он впервые попал в Георгиевский монастырь, а он поделился, с каким подарком его ждал святой великомученик Георгий Победоносец.
Нас матушка пригласила, я работаю в типографии, иконки напечатать, надо было сфотографировать Георгия Победоносца. Я приехал с дизайнером, мы сфотографировали, он посмотрел, какие цвета должны быть, и вот так вот познакомились. Ну, очень красиво здесь, место такое благодатное, поэтому вот с семьей сюда начали по воскресеньям на службы приезжать. Здесь я вот младшего сына крестил уже в этом храме.
Как назвали?
Георгием. А до этого с матушкой вот ездили поезд Пресвятой Богородицы, привозили в Ставрополь. И вот как раз вот он говорит, ну, если хотите, вот сына тоже помолитесь, вот помогает. И вот так вот получилось, тоже сын родился. Третий уже Георгий.
Поезд Пресвятой Богородицы по Ставропольскому краю?
Ну, мы в сам Ставрополь ездили, там лежал, на поклонение привезли.
Да, такое чудо, можно сказать, с вами случилось, да, в вашей семье.
Я спросила Андрея Анатольевича, что привлекает их с женой и детьми в Георгиевском монастыре.
Здесь семейная такая обстановка, так все как-то по-домашнему. Вот здесь же воспитанницы есть у матушки, тоже как-то умилительно. Вот они так поют. Хор именно свой, не профессиональный, а вот из насельницы, из монахинь, из воспитанницы. Очень нравится. И монастырская лавка здесь от своего хозяйства. Тут и молоко домашнее продают, и пирожки. Я знаю, многим нравится. Все приезжают, покупают, кушают. Все очень вкусно. Матушка часто очень по праздникам общую трапезу делает. То есть очень много людей ходят, кушают, молятся. Когда мы начали ходить, вот у меня старшим было лет 10-11. Мы когда на ночную службу приходили, вот матушка даже брала их и говорила, если хотят спать, вот приводила. Несколько часов они поспят, а потом уже к причастию подходили. Много людей очень тоже приезжают. Экскурсии часто сюда приезжают. Роспись очень красивая в храме. В основном Георгий Победоносец, вот про его жизнь, про его подвиги. У меня брат профессиональный фотограф раньше был. Вот матушка его просила, он приезжал и для издания книги росписи снимал в монастыре.
Ну вот вы назвали сына Георгием.
Ну, вообще начал интересоваться. Я как-то до этого не сильно не вникал. Почему Георгий? Вот, потому что в основном-то здесь престольные праздники. Это Георгий два раза в год. И тоже начал интересоваться на проповедях тоже. Вот в эти праздники батюшки говорили. Даже книжку купил детям, читал ему. Постепенно узнал. И решил сына своего тоже Георгием назвать.
Как по-разному мы воспринимаем веру. Но каждый верующий папа или мама хотят передать своим детям свою любовь к храму, пробудить в своих детях начатки веры. И часто по молитвам родителей, благодаря их примеру, ребенок находит и свой путь к Богу.
У нас же культура и страна в любом случае христианская, да, корни христианские. Просто это мы часто не замечаем, а так вот, когда начинаешь задумываться, там, смотреть вот исторически, какие события происходили, ну, начинаешь понимать, что она-то и в тебе есть, ну, просто надо как-то к этому обратиться. Ну, и когда начинаешь вникать, уже у тебя вера подкрепляется, она, и начинаешь в храм ходить, когда начинаешь исполнять, допустим, поститься, по воскресеньям в храм ездить, все равно появляется силы как-то, ну, то есть начинаешь чувствовать это все гораздо лучше.
Как помогает вам в воспитании детей? Вот как это проявляется? Видите в детях отклик?
Да, как-то стараешься уже больше, как говорится, к совести, что ли, взывать больше. Меньше так кричать, меньше так грубо с ними вести по-христиански. Ну и когда вот вместе с ними молишься, когда они видят, вот, допустим, службы, мне кажется, они все равно меняются, и даже вот меньше как-то самому надо воспитывать, они больше понимают сами, когда сами начинают верить.
Касается их сердечко, да? Благодать Божия, они раскрываются.
Молитва – это искусство из искусства. Относиться к молитве нужно, наверное, со страхом и благоговением. И понимаем ли мы это по-настоящему? С другой стороны, молитва – это самый искренний, простой вопль твоего сердца к Богу. Как научить детей молитве? Как обрести ее самому?
Молитва – это общение с Богом. Святые отцы написали, слова подобрали, и вот стараешься как их молитвами молиться. Бывает, от себя просто общаешься с Господом. Ну, правила стараешься соблюдать, что они как-то и тебя воспитывают, и как-то более строго ты.
Андрей, а вот детей надо учить молиться? Вот объяснять им, как говорить что-то про себя или что? Вот как вы своих детей учите молиться?
Я даже не сколько молиться учу. Вот купил сначала книгу «Скажи, какой сегодня праздник, мама», по-моему, называется. И там про праздники просто... У нас же очень много праздников. 20-й. Начинаешь читать, что это за праздник, что обозначает. И вот и ребенок сам потихонечку втягивается. Детские молитвословы у него там, где небольшие молитвы. Мне кажется, он на тебя смотрит. Бывает, с ним станешь. Говорит, давай там помолимся. Вот. И вот так потихонечку втягивается. Ему интересно, когда маленький, там свечи вот, зажечь, там что-то вот ему тоже интересно. Он начинает смотреть на иконы, спрашивать, кто изображен, что, почему.
Так вот, по-простому, да, с маленьких-маленьких шажков.
Да.
Потому что он сам почувствует, да, как его сердце. Да, такое сложное, наверное, служение, да, тоже отцовское.
Мне запомнилось, в Свято-Георгиевском монастыре, как о своем обретении веры, рассказывала послушница Ирина Амбрилева, что для нее главным примером в этом стал ее папа.
Вот вы жительница
Кавказа, да. Родилась в Карачаево-Черкесии, в городе Черкесске. Там все православные почти.
Правда?
Там раньше, да, там казаки у нас, в Карачаево-Черкесии жили казаки. Но потом уже пошли другие народы, но больше было православных. Все ходили в храмы. Крестные ходы были громадные в Черкесске, просто громадные. Но сейчас, конечно, там упадок немножко. Это жалко, печально.
Потому что много представителей
ислама?
Да,
других наций, да. Других вероисповеданий.
Ну, а вы как пришли в храм? Семья была такая православная?
Семья не была православной изначально. Мой папа пришел к вере, когда мне было уже 5 лет. И в первый раз меня взял с собой, и мы пошли в Покровский храм города Черкесска. Это была пасхальная служба, яички освещали, это я помню прекрасно. Мы ехали в троллейбусе с этими яичками, чтобы не разбить их. Но как он пришел к вере, не знаю.
Но что это его для вас привело?
Это огромный пример просто. Благодаря ему, благодаря его молитвам, наверное, я здесь. Вот. Он умер, мне было 14 лет. Но он успел вложить такое семечко посеять, чтобы я пришла в монастырь. В храм она сводила, причащала регулярно. Его даже называли, что он как нам мама. Не папа, а мама. Обыкновенно женщины водят детей в храм, а тут папа, мужчина. И мама пришла в храм тоже со временем, постепенно. Так семья стала верующей. И бабушки, и дедушки начали все ходить.
Насколько важен пример одного человека?
Да, очень важен, потому что без него никуда. Это отрадно видеть, когда родители приводят детишек. Вот бывает у нас много семей, многодетных семей, и все приходят в храм. Это радостно видеть. Понимая, что есть надежда, есть следующее поколение, которое понесет эту весть о воскресшем Христе, весть о жизни Иисуса Христа.
Мы разговаривали с послушницей Ириной в большой светлой библиотеке с огромными окнами, выходящими на храм великомученика Георгия Победоносца, где в витринах вдоль окон разложены старинные издания, Евангелия и Псалтиря, церковные ноты. Есть даже реликвии, принадлежавшие святому праведному Иоанну Кронштадтскому.
Что здесь проходит в библиотеке?
Вот стоит пианино, дети здесь и поют, и сестры поют здесь, репетируют. В библиотеку читаем, берем книги к себе в келью.
А вот вам советуют что-то почитать, например,
конечно,
в данный момент?
Да? Да, матушка игуменья смотрит на состояние человека, на состояние души, смотрит на то, как человек воспринимает информацию, готов ли он читать более серьезную литературу или ему что-то попроще в виде, так скажем, православных романов, такой легкой какой-нибудь литературы, как Юлия Вознесенская, допустим. Но это все учитывается.
После божественной литургии мы беседовали с прихожанами монастыря в этом прекрасном зале, где, как в уютной гостиной, хочется душевно поговорить. Вокруг круглого стола собрались преимущественно москвички. И почему-то в основном говорили о детях. Наверное, главная харизма Свято-Георгиевского женского монастыря – это воспитание будущего поколения прихожан. Здесь все для этого устроено так здорово. Храм с яркими росписями, живописная территория, памятник святого Георгия на коне, большая трапезная, купальня. А вокруг на все стороны открываются бесконечные дали кавказских минеральных вод. Я спросила Екатерину Чебанову и Марину Приходько, какой для них Георгиевский монастырь и как он помогает в воспитании веры у их детей, а иногда и у родителей.
Теплый, светлый, открытый для общения и для посещения. И для меня лично, для моей семьи, много изменений, я имею в виду изменений в духовной сфере, он оказывает.
Получается, вашим примером?
Примером в основном.
Людей нельзя воспитать. Мы часто думаем, что наша большая ошибка, что детей или вообще кого-то можно воспитать. Это, наверное, наша самая большая ошибка в жизни. Никого нельзя воспитать. Мы можем только вот своим примером показать. И сосуд, если пустой, то он не может ничего дать. Если ты сам не умеешь любить, ты никогда не научишь человека любить. Если в тебе нет доброты, ты никогда не объяснишь ребенку, что такое доброта. Поэтому вот детей только своим примером. И очень жаль, что вот сейчас, например, вот у меня больше, по большей части, допустим, ну, не мама меня вела в храм, а как-то вот она на нашем, да, примере как-то вот смотрит, хотя она уже очень достаточно возрастная. Она многих вещей не знает, поэтому только своим примером.
И вы знаете, жизнь становится лучше. Дети, внуки становятся лучше. Когда приходишь в то место, где, скажем так, эталон все-таки поведения, мировоззрение. Хочешь, не хочешь. Я по внукам сейчас рассказываю. Все равно это остается. Что-то хорошее, правильное, оно вкладывается и откладывается. Не нравоучениями, не учениями, не вбиванием, не... Знаете, когда учишь, да? Выучи от сих, а понял, не понял. Ну, главное, экзамен. Сдай на пятерку, оценку принеси. А тут получается, что оно вживляется. И все равно оно остается.
Мне запомнился рассказ Марины о том, как она по-настоящему пришла в храм. Потому что очень многие люди могут сказать, что они ходят в церковь, ставят свечи, заказывают требы. Но жизнь с необходимостью, потребностью для них посещения богослужений, участия в таинствах церкви им пока не удается наладить.
Я мало встречала людей, которые сюда бы приходили, ну, вот как бы от радости и от благодарности. Как правило, в храм идут, ну, вот такие мы, через скорби. У меня очень сильно болели дети, и наступает, наверное, момент в жизни человека, когда ты понимаешь, ну, я ходила в храм, то есть такого, как бы, вот отрицания не было, но и не было, наверное, той вот веры, потребности. А наступил такой момент, когда ты вот стоишь, да, на перепутье, и вот выйди в поле, вот, раскинь руки, и вот можно криком кричать, и ты понимаешь, что никто тебе не поможет. Вот. То есть есть вещи, которые ни деньгами, ни какими тебе не решаются. Ну и вот так потихонечку как бы и задержала, собственно говоря, такая необычная история. У меня очень сильно болел ребенок младший. И вот я почему конкретно именно вот сюда тогда, я не могу вам сказать. Но мы поехали сюда, может быть, потому что вначале там территория, вот это все такое, да. И мы приехали к причастию, а он болел. И он покушал. Ему было, наверное, года 3 или 4. И я подошла к батюшке. Тогда еще у нас не было постоянных. Приезжали с монастыря, с второафонского батюшка. Я подошла, говорю, так и так. Ребенок болеет, можно причастить? И он как-то так грубо мне ответил, а вот все вот это наболевшее, да, и я отхожу от него, плачу, рыдаю. А матушка была на клиросе. И она спускается вниз и говорит, а что случилось? Ну, а я взахлеб говорю, так и так, вот ребенок болеет. И она говорит, иди причащай. И вот, наверное, вот этот ее, опять-таки, вот ее какая-то доброта, неравнодушие, да, она остановила. И вот, и все. И мы здесь корнями проросли. Здесь уже сколько лет, и как бы вот спрашивали у многих, что здесь. Знаете как, вот когда идешь домой, приходишь домой, тебе хорошо. И ты знаешь, что тебя здесь любят любого. Ты нашкодничал, ты вот опускаешь голову вниз, да, приходишь и знаешь, что мама пальчиком пожурит, но меньше любить от этого не станет. Поэтому вот, наверное, вот такое отношение здесь в храме. И матушке Варваре вот отдельный поклон за ее. Очень сложно здесь. Кто не знает, очень сложно. И напасти такие бывают, искушения для людей, которые смотрят в духовную сторону. Это огромное терпение, при том, при всем, что это жизненная сила. Она знает о каждом. Она знает о каждом, несмотря на ее строгость. Она знает о каждом вот нуждах. Вот здесь много у нас многодетных семей. Всех окормляет, всем помогает. У меня была очень сложная жизненная ситуация. Вот с ребенком тоже, с младшим. И я очень благодарна. Она очень сильно нам помогла. Поэтому теплоты душевной вот хватает на всех. Поэтому, наверное, отсюда идешь. И все здесь, вот каждый кирпичик, что бы здесь ни делалось, вот прежде всего красиво, да, хорошо, необычно, да, хорошо, намолено, да, хорошо. Но вот есть вот эта вот теплота, которой ты идешь, вот для меня, ну вот как домой. То есть там, где тебя всегда ждут, любого. Ждут и любят.
Как мы ждем в своей жизни доброго, чуткого, человеческого отношения, когда нас примут такими, какие мы есть, со своими немощами, поддерживая в нас наши лучшие стороны, веря в нас, помогая, как это бывает часто, в родном доме. И таким домом для многих детей, попавших в детский приют-пансион «София», стал Свято-Георгиевский женский монастырь. Настоятельница обители, игуменья Варвара Шурыгина, поделилась, что и для самих сестер присутствие детей в обители не только большая ответственность и немалая забота, но и большая радость. Мне запомнилось то, как матушка рассказывала о девочках, как о своих дочках, тепло и по-домашнему.
Опыт уже есть, выпускницы были. И, милостью Божией, вот у нас 3 воспитанницы уже в институте Свято-Тихоновском учатся. Мы очень рады за них. 2 воспитанницы в колледже медицинском, тоже очень рады. Одна замуж вышла, ребеночка родила. Вот сейчас из Санкт-Петербурга они пока с мужем переехали в Минеральные Воды, родина их. Тоже очень рады. Одна еще живет в Москве, тоже замужем. И ей очень сложно, она такая очень умная. И несколько институтов поступила и бросила, сейчас опять поступила. То есть никак не найдет себя. Но все равно мы молимся, радуемся, она приезжает. То есть все вместе в семье. Вот этот плод, как бы, да, ничего такого особенного. Как в любой семье, да, ничего особенного. Конечно, есть такие, которых, вот я говорю, больше всего переживаешь, когда забирают обратно и не знаешь, что там. Вот недавно встретили тоже, они у нас 2 сестренки жили. Анечка и Полиночка. Мама еще родила 2, и она их забрала, помогать надо было, все. И вот старшую Анечку встретили, ей уже 16. Такая хорошая была, худюшка-худюшка, ну прям совсем худюшка, ну такая вот какая-то худенькая она, Полинка полненькая, это худенькая. А сейчас ничего, прям такая крепенькая девчонка выросла. Она нас узнала, мы не узнали ее, так она изменилась. Она нас остановила, говорит: матушка, как я рада вас видеть. Они в Пятигорске приехали туда жить. Все узнали, все, слава Богу, мама, детки растут, все учатся. Думаю, слава тебе, Господи. Переживали, у них все хорошо сложилось. Маме было сложно, тогда они были 2 маленькие, ей надо было работать, она одна, и они были у нас. Детки у нас по заявлению родителей из неблагополучных семей. То есть, кому сложно, вот в разную ситуацию родители бывают попадают. Ну, по-всякому. Есть папы одни остаются. Тоже у нас много таких девочек. С одним папой, мамы нет вообще. Сложная ситуация у кого-то, у многих мамы умерли, у многих девочек. И по заявлению родителей. Поэтому родитель в любое время может забрать ребенка. Мы на это прав как бы не имеем. Но пока ребенок здесь, мы пишем согласие, нотариально заверенное, и представляем полностью интересы детей в школу, в школе, в больнице, и где это необходимо.
Я попросила матушку поделиться, как монахини пробуждают в девочках веру, желание ходить в церковь.
Мы вот так вот как-то насильно это не внедряем. Как в жизни, как в семье. Утром помолились и вечером помолились. Перед трапезой помолились. В воскресенье на службу сходили. Малыши у нас в субботу. Раньше у нас было много малышей. Они в субботу пели литургию, а старшие в воскресенье. А сейчас уже всех почти на воскресенье передвинули. И закон Божий преподаем. Вот старшие, которые уже выпустились, мы им еще историю церкви преподавали. Там девчонки умные были, и мы как-то так вот. Лишнего, чего-то такого навязчивого. Или вот, например, тоже у Министерства образования нашего Ставропольского края, у них был вот такой был момент в одно время, что вот почему у вас дети при церкви, это нехорошо, это неправильно. И даже владыка Феофан нам тогда сказал, никаких платочков не надо, это дети. Вот в храме пусть одевают платочки, а здесь, чтобы никаких платочков и не надо. Вот как дети, одежда чтобы была обычная у всех у них. Ну, это сейчас вот они тоже подросли, мы им юбки там нашили. То есть мы, конечно, им здесь в библиотеке очень много тоже литературы православной, такой христианской. Кто любит читать, тот читает. читает, да? Ну, или общее чтение, они вот бывает садятся, у них там класс есть, один читает, а другие занимаются чем-то, каким-то рукоделием и слушают это. Или мы очень долго не могли принять, не то что принять, они знали даже, как поступить вот с телефонами, да? Потому что мы понимали, что мы их потеряем. Они еще маленькие были, относительно маленькие. И те, которые первые выросли у нас, девчонки, они у нас без телефонов прям выросли, и они, конечно, их это ломало, вот, ну, им тяжело было. А потом мы пришли к тому, что вот старших классов, после 9 класса, мы им даем телефоны, дарим эти телефоны, да, сейчас тем более все сенсорные телефоны. Мы подключаем родительский контроль, и они под руководством воспитателя, они или вместе все смотрят фильмы, ну, бывает по телефону, бывает не по телефону, общаются с подругами, переписываются, тем более сейчас девчонки разъехались, и они успокоились. И смотрю, телефоны им особо не нужны, уже телефоны валяются.
Удивительно, как человек может по-разному относиться к церкви. Один видит в оцерковлении необходимость соблюдать определенные правила, не чувствуя внутренней потребности, но понимая, что это правильно и хорошо. Другие люди тяготятся обрядом, протестуя, убеждая себя, что я и так могу молиться дома. Но чем глубже погружаешься в знания о церкви, а главное, чем искреннее, теплее становится твое отношение к храму, богослужению, таинствам, любовь к этим людям, которые здесь служат, ты понимаешь, что внешние правила, каноны помогают тебе обрести самое важное в церкви – живую связь с Богом. Когда твоя душа становится доверчивой и чуткой ко всему, что происходит в храме. Когда каждая служба, каждый праздник становится событием, происходящим и в твоей жизни. Как будто ты оказываешься на светлом, радостном торжестве, куда и тебя пригласили. Когда Дом Божий становится для тебя и твоим домом, где все дорого, любимо, значимо. Матушка поделилась, что даже выпускаясь из приюта, девочки возвращаются в него, как домой. Как же это прекрасно!
Я очень боялась, когда первых от Москвы мы отправляли. Я думаю, Господи, что будет, как будет? Ну ладно, самое главное, что им уже 18, что вот они в институт поступили, мы им все помогли, все обустроили, продуктов целую машину завезли, на целый год что хватило. Сейчас вот еще везем целую машину продуктов. Думаю, как они, вот сейчас боюсь, Москва большой город, я уже им там звоню, девочки, вы там поздно не возвращайтесь, пожалуйста, не гуляйте вечером. Но милостью Божией они вообще никуда не выходят.
Но в Свято-Тихоновском так интересно учиться.
Да, то ли им некогда, то ли они устают зимой. Говорю, может, вы останетесь там, такая Москва красивая на Рождество, вот на Новый год. Ну, мы уже ходили так с группой, посмотрели, пофотографировались. Ну, мы приедем в монастырь. Я так удивилась. И они приехали в монастырь, и тут со всеми они вот как и с детьми, и с маленькими. Видимо, вы знаете, это, конечно, обстановка. С одной стороны, это какой-то минус. Им надо будет учиться как бы свои семьи какие-то, да, вот. Но еще вроде рано, да, там первый, второй курс, там третий, да. А с другой стороны, вот они, вот у них семья вот здесь, видите, что я вот только сейчас это вот понимаю. И лето, все лето у нас тут пробыли, и со слезами они уезжали. Сейчас у нас 10-летие приюта будет в октябре. Мы уже им билеты купили туда-обратно, на 3 дня уже они написали прошение. Они, ой, мы приедем, мы приедем.
Какие замечательные фотографии выложены на сайте Георгиевского монастыря с праздника 10-летия детского приюта. Какие красивые, радостные, совсем уже взрослые девушки стоят рядом с матушкой, которую считают по-настоящему своей мамой. Сколько прекрасных людей собралось вокруг этого дела. Сколько неравнодушных, любящих сердец помогают детскому приюту-пансиону Софии. И как много чистоты, веры, радости и тепла приносит его воспитанница всем приходящим в монастырь на богослужение. Я спросила матушку, как получилось научить девочек так хорошо и проникновенно петь.
Они, конечно, не пели изначально совершенно. Никто не пел. И мы пытались по-всякому научить как-то петь. У нас совершенно не получалось это. Но вот вы видите, они сейчас даже на 3 голоса свободны. Даже на 4 могут петь.
Но они это... так поют, что да. Не молиться невозможно.
Да. И когда действительно вспоминаешь, когда этого всего не было, и думаешь, Господи, только ради этого вот стоит терпеть, скажем так, все какие-то минусы, которые могут возникать. Но минусы – это не минусы. Это трудности, проблемы, которые и в семье, и в любом другом месте у всех людей могут быть сложности даже в какой-то степени, да, потому что у детей тоже, вот сейчас они так у нас получилось, они у нас то все маленькие были, то теперь все дружно так подросли, и все такие росленькие, уже взросленькие, средний и старший возраст. И вот этот вот переходный возраст, он у всех по-разному, конечно, но есть такие, и девочки тоже, и мы, и, как говорится, я не знаю, как поступить иногда бывает, да, ну, только-только то, что вот терпеть. Я уж даже с воспитателем, потому что и воспитатели бедные бывают, не выдерживают. Я говорю: Елена Викторовна, слава Богу, мы просто это наблюдаем.
После божественной литургии насельницы обители, прихожане монастыря, гости вместе со всеми маленькими и большими девочками из приюта София во главе со священнослужителями дружно прошли в красивую трапезную, где после праздничного угощения с монастырскими дарами, сырами и выпечкой был совершен чин апанагии, когда раздробляют богородичную просфору, и всем участникам трапезы раздается по маленькой частичке. И ты уже становишься не сам по себе, а участником этой большой божественной трапезы, где каждому найдется и свое место, и свои дарования. Дети, монахини и прихожане подходили к матушке за благословением. И я подумала о том, как же всех нас любит Господь, приводя в такие места увидеть, как это бывает, когда все люди вместе, единодушно, славят Бога и Божию Матерь. И здесь, на вершине горы, в Свято-Георгиевском женском монастыре, где на все стороны света разлетаются дороги кавказских минеральных вод, ты чувствуешь, что может сделать человек, подкрепляемый силой Божьей, с верой и молитвой. С наступающим Рождеством Христовым, дорогие друзья! Мира, веры и любви желаем вам в этом году. Побольше сил на добрые дела и радости. Радио «Вера». Программа «Места и люди».
Хотела просто пожелать всем слушателям, которые будут нас слушать, знаете, такое как бы мирское. Хотите вечер при свечах? Приходите вечером на вечернее богослужение в наш Георгиевский храм.
Места и люди.